Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа, как и всегда, по вторникам в 16.00 на медиапортале teos.fm. Меня зовут Владислав Юртов. И, как я вам обещал, долго-долго мы ждали эту потрясающую женщину в нашей студии. Фактически, благодаря моей жене она оказалась здесь, потому что идея была от нее изначально. Потом
спасибо,
я сказал
жене.
Вам, да. И вдруг случилось чудо. Валентина Красникова оказалась в Санкт-Петербурге из далекого Улан-Удэ. Я смею надеяться, что вы приехали сюда специально для нас, но... Позвольте хотя бы эти 40 минут, 50 дней об этом думать, что специально для нас и для вас Валентина Красникова приехала из Улан-Удэ в студию Teos Media. Ну, для чего она приехала, может быть, расскажет, а может, не расскажет. Чуть позже. Кто не знает, что это за удивительная женщина? Мега-мама 17 детей. 17, друзья, детей. Это не ошибка. Трое своих, я прав, да? Трое
все
своих.
Все свои.
Трое родных.
Простите,
рожденных.
Пожалуйста, да, кровных.
Трое рожденных и 14 детей, которые вы взяли в семью.
Приняли, да.
Принятых детей. Как со всем этим справляться, я понятия не имею, потому что мне было тяжело справиться с моими двумя детьми и двумя домашними животными. Все они мои дети. Но тут у Валентины 17 детей, и это просто какая-то для меня нереальная цифра. Вот нереальная. Как со всем этим быть, как со всем этим справляется Валентина и ее не менее героический муж,
да, не
уверен,
менее,
не менее
более,
героический.
Даже более
сегодня героический. Мы с вами узнаем, но прежде чем Валентина начнет рассказывать об этом, я вас попрошу ставить лайки, делать репосты, чтобы как можно больше людей увидели эту героиню, не побоюсь этого слова, и, может быть, даже записались на ее персональные тренинги, как, собственно говоря,
нет, и мы это... Персональных нет.
И мы это сделали, но сейчас вы про все расскажете. Но для начала, прежде чем мы перейдем к вашим детям, просто могли бы немножко рассказать о себе, да, о вашей семье, о том, как вы познакомились со своим мужем, история вашего знакомства.
Да, у нас вообще очень, на самом деле, интересно все получилось, потому что мы жили с моим мужем. Ну, всем привет, в первую очередь, конечно, привет, дорогие. Я очень рада, спасибо за эту честь, конечно, быть здесь и говорить с вами. Это здорово очень, спасибо большое. Мы познакомились, мы вообще жили в одном дворе 10 лет. Мы жили в одном дворе, потом оказалось, что у нас дачи, в принципе, через несколько домов. То есть все советские дети, ну как советские, перестроечные дети. Я отношусь к перестроечным, все-таки я еще не советский, не совсем ископаемая. Поэтому у нас дачи были рядом, мы никогда не встречались. И мы встретились вот в церкви, когда он пришел из армии, как бы... Он был верующий уже, я тоже, как бы, и вот таким образом мы познакомились, венчались, женились и так далее.
Тут такая банальная достаточно история, неинтересная практически, да? Ничего такого, что удивительного.
Никаких потрясений, трагедий, слава богу, у нас не было. Не-не-не, ожиданий с армией тоже ничего не было. Все достаточно быстро как-то решилось, и все, по обоюдному согласию.
Когда вы приняли решение выйти замуж за вашего мужа, было ли для вас, скажем так, основополагающим или очень важным факт, что он верующий человек?
Ну, конечно, да, даже не только верующий. Я всегда знала, что все, что я хочу прожить, это только вот служить Богу, да. Поэтому это было основным критерием, как бы, да, того, что насколько он посвящен, и насколько его наши цели совпадают, потому что любовь, она же все-таки основывается не на эмоциях, ну, если, мне так кажется, если это здравый подход, то основывается, конечно, на выборе, на фундаментальных ценностях. У меня были совершенно определенные, точные требования, не требования, а ожидания, то, что я бы хотела видеть. Потому что есть вещи, которые мы принимаем просто по номиналу, да, мужчина типовая модель.
Носки не, валяющиеся.
Не подвергая, да, модернизации не подлежит, главная потребность – это принятие. Но есть какие-то вещи, которые мы ждем, ожидаем, и на которых мы собираемся как бы фундаментально строить наши отношения. Поэтому у меня были такие тоже.
Да, несколько пунктов, да?
Прям несколько пунктов,
ваш
да,
муж,
на которые я опиралась.
А какие эти пункты, если не секрет?
Да, не секрет, наверное. Ну, первое, чтобы он любил Бога больше всего, даже больше меня. Второе, чтобы он любил детей, потому что, как показывает теперь наша жизнь, это было тоже очень важным, чтобы он был мудрым, И чтобы он все умел делать по дому, как это не банально звучит. Я получила не просто этот набор, гораздо больше, на самом деле.
Потому что вы ничего не умели делать
по дому. Нет, ну просто вот мужская роль мне была важна. Мне было очень важно, чтобы дома... Потому что я не хочу говорить, почему. Я обижу дорогого, любимого, другого моего человека. Но для меня это было одним из очень важных факторов. Я понимала, что...
И ваш муж действительно умеет все делать по дому. Умеет и готовить, и стирать, и убирать.
Нет, не женскую работу.
Не женскую работу.
Нет, не женскую работу. Мужскую я имела в виду. Да. И не только он умеет, но он сыновей всех наших научил. Я думаю, наши дети могут построить дом даже без нашей помощи. Потому что то, что мы строили, это строили вот они со старшим мальчишками.
Сколько вам было лет, если не секрет, когда вы вышли замуж?
24 года.
24 года. То есть достаточно было уже взрослой девушкой были, да?
Да.
Уже
да.
С устоявшимся взглядом.
Конечно, да.
Когда вы выходили замуж, были ли у вас, не знаю, мечты, фантазии, видение какое-то? Вы всегда знали, что у вас будет именно такая гигантская семья?
Нет, нет, конечно. Я не знаю, только сумасшедший, наверное, может планировать такое количество детей. Нет,
есть, я встречал много женщин, которые, например, еще до выхода замуж, да, они говорят, я хочу вот жениться, выйти замуж, и чтобы у меня было там трое детей. Я встречал девушку, которая говорила, я хочу пятеро детей. Прямо вот у нее четкая цифра, я хочу пять
нет,
детей.
Нет, ну, может быть, пять как-то еще можно хотеть. 17 я говорила, только, наверное, ненормальные люди могут планировать 17 детей. Мы вот первых двоих усыновили детей, вот когда нас пять стало, только потому что мы думали, все.
Предел.
Это предел человеческих возможностей абсолютно.
То есть, в принципе, вам...
Поэтому мы как-то всегда, наверное, думали всегда, что мы... Ну, я бы хотела, во всяком случае. Я недавно читала, недавно прочла где-то, что как понять предназначение, обычно это то, что нравилось детям. В детстве. Я так хохотала, потому что я вспомнила, что все свое детство я ходила к соседям, играла с их детьми, убиралась у них дома.
И фактически сегодня вы пришли к тому.
Да, 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 да. Это так смешно, потому что я не могла играть, если бардак. Я сначала убиралась, а потом мы начинали играть. Сначала их заставляла всех убираться, а потом играть. И поэтому в этом есть какая-то ирония какая-то даже, да.
В этом
есть
правда.
Нет, конечно, мы 17 не планировали.
В этом есть правда, потому что я заметил, буквально тоже недавно я об этом вспоминал, где-то год назад, что, в принципе, я живу сегодня тем образом жизни, о котором я мечтал, когда мне было 10, 11, 12 лет. То есть я прошел через очень большие там повороты туда,
да,
сюда,
да.
Спуски вниз, поднятия наверх. Но в итоге к 33-34 годам я пришел к тому, что начал вести образ жизни тот самый, о котором я мечтал в детстве. Поэтому, наверное, в этом действительно есть правда.
Что-то есть. Я не думаю, что это прямо закон или истина какая-то в конечной инстанции. Но это интересное наблюдение, во всяком случае. Вообще, меня улыбнуло.
Но ваш муж не только умеет все делать по дому, как мы с вами знаем, и я прочитал об этом в статье, которая в интернете, да, буквально сегодня утром я ее перечитывал. Там написано, что ваш муж священнослужитель.
Да? Да.
Каким-то образом особенным это влияет на вашу семью, на ваши отношения, на ваши отношения с людьми вне вашей семьи, что ваш муж не просто муж, да, не просто какой-то там работяга или бизнесмен, а он является священником, служителем церкви.
Я даже не знаю, наверное, как это влияет. Но людей надо спросить. Мне кажется, мы вообще стараемся сохранить такую доступность. И открытость, и как-то не позиционируем себя как-то какой-то особой кастой, что ли. И детей мы так не растим. О, там ваш папа священник, ведите себя хорошо, не позорите родителей.
Нет, такого нет.
Нет, конечно. Ну, это просто загонять детей в фарисейство. Нет, абсолютно.
А может быть, ожидания людей?
Они нас и, конечно, ставят в неудобное положение. Такое. Я считаю это нормальным. Я считаю это правильным. У них есть свой выбор, свой путь.
Отношения людей со стороны, которые знают, что ваш муж священник, и у них есть, ну, определенные, опять же, стереотипы, да, чем вам с вами немножко на кухне поговорили.
Ну, наверное,
да?
Наша семья – это то, что разрушает стереотипы.
Полностью разрушает.
Да.
Хорошо.
Мы не соответствуем модели общепринятой обычно.
Ну, то, что у вас 17 детей, это уже показывает, что вы не соответствуете модели, которая принята в нашем обществе. 17 детей – это действительно какое-то невероятное количество людей в одном доме. Потому что, ну, опять же, если сравнить со мной, я человек, который любит, чтобы у меня было время и место, где можно побыть одному. Ну, какой бы большой
наличие
дом.
Такого количества детей, оно абсолютно не исключает. Мы тоже и нуждаемся в таком, и они нуждаются в таком времени и в таком месте. И поэтому у них есть и это время, у нас у всех есть и это время, и это место.
Друзья, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы Валентине. Я их обязательно прочитаю по возможности все.
Приличные, пожалуйста, только приличные.
Только приличные. Но приличные я уже сам тут отделяю приличные от неприличных.
Мы мысли, что
есть, да. Друзья,
фильтруем пишите, в процессе.
17 детей, друзья, мне сложно справиться с двумя, с тремя детьми, это правда, я знаю, что многие из вас тоже имеют двух-трех детей, которые ждали этот эфир, и вам тоже тяжело общаться с детьми, воспитывать их, пожалуйста, вот сегодня у вас есть возможность задать вопросы, которые вы боялись, может быть, спросить.
Ой, я сейчас вам страшную тайну открою, потому что когда у меня было двое детей, я уставала гораздо больше, чем... чем... Когда у меня стало 14, 15 там, или 17 детей, это точно. Так что я вас понимаю. Когда двое детей, да, это самое страшное.
Уже комментарии.
Это самое сложное.
Серега Свешников пишет, так и написано. Серега, да, как есть, да. Считаю.
Привет,
пусть Серега. Пусть Бог благословит вас и вашу семью. Наташа Нитовская, мама, спасибо, очаровательная, Даша. Написано. Давай. Богдана Ириоглова. Валя, здравствуй, пишет.
Привет.
Наверное,
привет.
Ваши знакомые.
Это может быть, да, может, выпускницы, подписчики. Я, конечно, всех не помню, но я очень люблю, дорогие, особенно мои гемушечки. Там, привет.
Анна Абросимова. О, Валентина.
А, да, Аня Абросимова, конечно.
Помимо, я надеюсь, ой, Валентина, и всех, дорогая, таких возгласов радостных вы будете задавать вопросы, и мы на них будем отвечать. Хорошо. Вы приехали за Улан-Удэ, это довольно-таки, хоть и столица, да? Это же столица?
Бурятия, да.
Столица Бурятия. У меня тоже есть друг был в Бурятии, я с ним в военном училище вместе учился. Классный, был потрясающий человек. Это все-таки,
да, у нас не, все такие-то.
Это все-таки не Москва, не Петербург. Как вы считаете? Просто вот я понимаю, что вы не жили никогда в столицах, в смысле Российской Федерации, в одной и во второй. Но, тем не менее, вы много общаетесь, у вас много подписчиц и учениц, которые живут в больших городах, в том числе и моя жена, кстати, которая является вашей ученицей, да, сегодня, сейчас студенткой. Как вы считаете, жизнь мамы, вот именно мамы, да, в городе, скажем так, небольшом, да, на периферии нашей родины, на которой находится, отличается от жизни мамы в городе Санкт-Петербург, Москва?
Я думаю, конечно, отличается. И вопрос только вот в чем, как бы, потому что, ну, безусловно, столица или большие города дают больше возможностей для развития, да, допустим.
Угу.
Те же самые. Ну, я не знаю, я знаю, что точно это больше возможностей даже в плане каких-то материальных благ. Это гораздо больше возможностей, потому что здесь есть очень хорошая такая социальная сфера, поддержка и так далее. Ну, просто я понимаю, что вам, может быть, это так не кажется, но вы просто не жили там, где мы живем все далеко, за Уралом там далеко и так далее. Поэтому это свои какие-то плюсы. Ну, безусловно, для меня, потому что мы рассматривали вопрос переезда, потому что и приглашают нас часто там, и предлагают там какие-то возможности, допустим, для роста, там, развития карьерного какого-то, оно всегда больше. Но у меня есть огромное счастье понимать, что я могу распоряжаться временем чуть-чуть иначе, чем мама, которая живет в большом городе. Потому что мне... Я еще имею роскошь не тратить не тратить столько времени на дорогу. Угу. Просто это тоже огромный-огромный плюс и фактор для меня, угу, например.
Хорошо, спасибо большое за такой ответ. Вот Оля Фатахова спрашивает. Валя, приветствую.
Моя.
В чем заключается духовное воспитание детей в вашей семье?
Ну, полюбить их, научить их отношениям с Богом живым, вот не форме, не религии, а живым отношениям, когда они честны с Ним, когда они Его любят искренне, когда они доверяют Ему и когда они любят и понимают Слово,
угу,
Слово Божие. Вот это, наверное, самое главное, потому что, если смотреть еврейскую традицию, для чего евреи учили своих детей читать? Для того, чтобы дети читали Тору. И вот, наверное, вот это благо, то, что ты можешь действительно знать Писание, руководствоваться им, понимать красоту и вот не форму, а именно жизнь, практику. Вот это, наверное, самое главное, что, угу, должны родители. Ну, на наш взгляд, во всяком случае.
И у вас есть какое-то особое время в семье, когда вы посвящаете только чтению Библии с вашими детьми?
Ну, я бы даже не сказала, что чтению, изучению.
То есть вы прям
учим
сидите,
детей изучать детей.
Вы, да, прям все 19 человек вашей семьи садятся за стол, изучают Библию.
Есть и такие моменты. Да? Есть такие моменты. Есть, когда мы читаем. Есть, когда мы отдельно с малышами. Есть моменты, кто сам имеет свое тихое время, личное. То есть есть те, кто не читает.
Угу. Сейчас сказал цифру 19 человек. И то, что вы вместе представили эту картину, как вы вместе сидите за столом, вспомнил, у меня в детстве, для меня в детстве было очень таким дорогим. У меня еще две семьи, то есть у нас трое детей было в семье, mm-hmm, пять человек и животные там, как обычно, да. И у нас такая была традиция, мы всегда, что бы ни было, мы ужинали все вместе за одним столом у нас. Mm-hmm. И даже было более значимым для нас не сам ужин, а чаепитие потом. Мы тоже, можно сказать, из Средней Азии. Вот, mm-hmm. Это и не Бурятия, конечно, из Средней Азии. И чай – это какая-то особая традиция, mm-hmm, совместная.
Mm-hmm.
А у вас в семье вы тоже вместе все принимаете ужин или как-то, не знаю, питаетесь?
Вот, кстати, еще одно доказательство того, что вот сейчас Владислав сказал, потому что... Я правильно говорю,
Владислав? Да-да-да, да, Владислав.
Пожалуйста. Вот, я всегда говорила, девочки, помните вам всегда, что вот это будут дети вспоминать, не как вы по кружкам их, да, гоняли. Вот видите, человек вспоминает, что вот это время вместе в семье, простое время. У нас утро, mm-hmm, совместный завтрак, тут, когда мы читаем, молимся, потому что время, расписание у всех разное. Время прихода домой у всех разное, поэтому это не ужин.
Угу.
Это завтрак.
Но тем не менее, все равно вы все вместе собираете, все семьей.
Да, и... в любом случае, я все равно домашняя женщина, я дома. Я с детьми, я готовлю сама. То есть завтрак, обед, ужин. Они приходят со школы, я их встречаю. Мы обедаем, ужинаем, как бы стараемся вместе. Но просто есть расписание или время занятий, там, тренировки у кого-то. Ну, не все могут присутствовать, угу. Поэтому это нормально. Такой гибкий график достаточно.
Перед эфиром вы упомянули о том, что у вас образование режиссера.
Да, телевидение.
Кино и телевидение. Фактически
телевидение.
Телевидение, да? Угу. А, и вы наверняка же не зря пошли туда учиться. У вас были какие-то мечты и фантазии, цели,
да,
связанные
с
режиссером телевидения.
Это было интересно.
А, сегодня фактически мы можем сказать с прискорбием о том, что режиссера, известного на весь мир, Валентины Красниковой, нету, да?
Да.
Есть, хотя почему? Режиссер семьи, да, наверное, мама.
Менеджер.
У вас не было никогда печали по поводу того, что вам не удалось реализоваться как вот, режиссером телевидения?
Нет, конечно, нет. Абсолютно. Я точно знала, что я начну карьеру делать или вообще что-то делать после 40. Потому что моим первой приоритетной задачей всегда было воспитание детей. То есть это было четко понятно, что всему есть свое время. И это большое заблуждение думать, что надо в 25 обязательно делать карьеру. У меня накоплен колоссальный опыт, который я вот на самом деле реализую. То есть сказать, что я там не реализовалась как-то как женщина или как личность, или как профессионал там, или что-то, это, мягко говоря, неверно, потому что... Женщина в 31-й притче, она строит свою карьеру дома, но она известна вне дома. И поэтому просто нужно вовремя делать свои задачи, выполнять приоритеты, потому что я бы никогда не променяла карьеру на то, чтобы побежала куда-то работать. Ну, вот на самом деле мне было всегда интересно с моими детьми. Как бы я понимала просто важность того, что я делаю. Я бы никогда не променяла сидеть где-то за пультом, потому что режиссер телевидения – это не так интересно, как режиссер кино.
Не так романтично.
Не так романтично. Даже если бы я режиссером кино была, неважно, кем бы я была. Это, я не знаю, почему должна была это променять своих детей на что-то другое. Нет,
абсолютно. Настя пишет, что на самом деле у вас не 17 детей, а у вас больше... 30 тысяч детей, мы все ваши подписчицы,
да,
ваши дети. Причем,
да, у нас правда очень теплые отношения, вас очень люблю, мои дорогие. И у нас, если уж совсем быть прямо вот вообще догма и так далее, то сейчас у нас 15 с нами детей живут.
Остальные уже,
да,
выросли?
Ну, одна вернулась к своему родному отцу, и одна дочь старшая живет здесь уже.
Здесь, в смысле,
в Питере.
В Санкт-Петербурге.
Да, в Санкт-Петербурге она учится здесь. И, но это мои дети все равно.
Я думаю, если вы позволите, мы когда-нибудь пригласим и вашу дочь туда, в студию Тео, чтобы она рассказала с другой стороны, как жить.
Да, всю правду
всю правду про маму-тиранку.
Как жить на самом деле с мегамамой.
Как жить с мегамамой и с 16 братьями и сестрами. Да, хорошо. Ольга пишет, как вы справляетесь? Я с тремя вешаюсь. И ведь правда, у вас было трое своих родных, я имею в виду, рожденных вами детей, когда вдруг неожиданно вам пришла в голову безумная мысль завести еще одного.
Да, я просто интересно, если бы это было так, действительно, Влад говорит. Это было бы, да, это было очень, представляю, типа такого, что мы лежим с мужем, нам влетает безумная мысль, мы бежим, берем ребенка.
А почему его нам не завести еще?
Да, ну на самом деле нет, да, было не так, конечно. Это вообще потрясающая история, на самом деле, потому что, когда у нас родился первый сын, мы вообще думали всегда, что мы, возможно, когда-нибудь мы примем ребенка, и вопрос-то всегда же стоит в том, а как понять, что это твой ребенок? И у меня тоже такой вопрос был. Я помню, я как-то даже молилась так внутри как-то где-то. Говорю, Господи, ну как выбирать? Я что, пойду выбирать? Ты мне выстроит их или как? То есть представления же нет. Я думала так всегда, вот где-то такое невысказанное желание, что вот если бы мне его положили, вот под дверь, там, я открыла дверь, ребенок лежит, я бы поняла, что вот это он. И фактически, практически получилось именно так, потому что мы попали в 2004 году. Мы попали в инфекционную больницу все. Я была беременная третьим ребенком. Мальчишки были совсем маленькие. 3 и 2. Ну, трех не было еще. 2 и 3 где-то. Ну, примерно 3 и 2, да, правильно. Я была беременна, муж заболел, я была ухаживающей. В общем, мы попали на Новый год. Все, конечно, подумали, какие мы страшные грешники, что Бог нас так поразил. Что, как это вообще возможно? Что мы такого натворили, что мы всей семьей такую кару, да, получили. А там получилось, что действительно всех выписали перед Новым годом, мы остались. И там принесли вот этого ребенка. Я хожу по коридору, забегает эта медсестра, потому что все знают, что в инфекционных больницах есть специальное отделение для брошенных детей. Там не было мест. И он попал к нам. И это было очень символично. Я говорю, она, что делать? Ни пеленок, ни бутылочек, ничего. Куда бежать? Я говорю, ну давайте его мне. Я подержу. Подержи. И когда она мне его положила в руки, я поняла, вот он этот момент. На самом деле, вот он этот момент, вот оно случилось.
Сколько то самое. Вы уже лет его держите?
14 ну, в этом лет. Году 14, да, мы начали оформлять документы, у него оказалась сестренка, и вот мы, в общем, тогда у нас из трех, не, из двух. Угу. Из двух детей у меня за 3 месяца практически было сразу 5. До 3 лет причем.
Как
вот это был тренинг, вот это я понимаю.
Как ваш муж отнесся к тому, что его потрясающая, любимая, я уверен в этом, жена, вдруг... Звонит ему из больницы, говорит, муж...
Не, мы вместе лежали
вместе
там.
Лежали.
Там да, мы ухаживали за ним,
как
за малышом. Как бы, ну, как он мог воспринять? Он пошел, спросил,
да?
Где нужно, точно ли это то, точно ли это то или не то, и это было то. Ну, мы как бы поняли, потому что мы, ну, мы поняли просто, да, что это так оно и есть. И,
а когда
как,
выяснилось,
ну, вообще, там... как бы, никогда решение не принимает женщина. То есть я бы никогда не пошла против воли мужа, и каждое последующее наше решение, оно всегда мы спрашивали и друг друга... И детей, потому что если бы кто-то из них сказал, что нет, мы устали, мы не хотим, мы бы, конечно, больше не приняли детей.
Вы опередили мой вопрос, потому что я как раз у меня записано прям один из вопросов. Всегда ли вы советуетесь,
конечно,
с детьми, прежде чем брать?
Ребенок приходит в семью жить.
И вы собираете семейный совет,
конечно,
где выясняется мнение каждого ребенка.
Да, обязательно. Прям
хорошо, спасибо.
Может быть, мы не собираем всех там за столом, но, во всяком случае, по отдельности, чтобы им было удобно высказаться, мы всех спрашиваем.
Мне кажется, даже важнее собирать их по отдельности, а не вместе, потому что человек по отдельности может больше правды сказать, наверное, да? Будет более искренне.
Во всяком случае, со старшими это были индивидуальные разговоры, потому что они принимают все-таки более взвешенные решения. Малыши как-то, они всегда, да, давайте, круто, а, у нас будет лялька, а, супер.
Хотя, знаете, у меня, на самом деле, вот наш средний сын, когда он узнал, что моя жена беременна, для него это было... Наверное, очень серьезным испытанием. Это были слезы, это была даже какой-то момент истерика. Он думал о том, что будет менее любим нами, да, когда появится еще один человечек в нашей семье. Но потом, благодаря мудрости моей жены, конечно же, нам удалось включить его...
Молодец, да, смотрите, вообще просто молодец, девочки, красота.
Ну, это правда, да.
Конечно, правда, мы не сомневаемся.
Мудрая женщина. Нам удалось включить его в процесс ожидания ребенка. Он вместе с нами ждал. Знаете, есть такие календарь беременности для женщин. И там показывается картинка. Ваш ребенок сегодня там, как тыковка, там, да, или как яблочко, или так далее, там подобное. И он прям показывал: мама, мама, какого он сегодня размера? Какой он сегодня, да? И сегодня он прям ухаживает.
Да.
Он ухаживает вместе с нами, со своей сестренкой, за нашей дочкой. И это круто, это здорово, да.
Конечно.
Хотя это было, конечно, стрессом. Почитай комментарий. Эржена Найданова.
Ой, дорогие, вообще здорово, это
да.
Мой выпускница.
Откуда вы все, девчонки,
да.
Беретесь?
Это из Бурятии.
Привет,
Жена
Валентина, да,
ОЛНД
с тобой, ГУ-14, какая-то сакральная фраза, ГУ-14, что это означает?
Это, ну, это выпуск,
масонский,
да,
орден какой-то.
Это выпуск, на самом деле, 14-й выпуск.
14-й?
Да.
А сколько?
Сейчас 15-й закончился.
15-й уже, дальше Готов. Читаю. Но вы уже ответили, в принципе, Анна Абросимова. Валя, есть ли у вас библейский сейчас дома с детьми, как вы его проводите?
Да.
Ну, в принципе,
вот
вы уже
так,
на него ответили. Анна Абросимова, все ли дети хотят... Кстати, все ли хотят участвовать в этом, дети, в библейских часах?
В чем?
В библейском часе. Бывает такое, что сопротивление, нежелание?
Я думаю, что каждый человек сталкивается с сопротивлением. И мы взрослые тоже, да? То есть самая большая борьба навсегда за это время как раз. Ну, вопрос только в том, как мы помогаем детям справиться с этим. Потому что я думаю, что все сталкиваются. Абсолютно. Здесь и наша реакция, и необратимость этого процесса. То есть мы не ситуативно к этому подходим. Там хочу, не хочу, буду, не буду. Как бы это есть, все там. Вопрос в том, что мы никогда не внушаем детям, что у вас все отлично, все, вы спасены, все. Вот вы покаялись там в 2 года, в 3 года. У вас все окей, да. Мы всегда говорим, не надо притворяться. То есть мы никогда не внушаем детям, чтобы они изображали христианство. Это, наверное, самое ужасное вообще, что только можно сделать. Это заставить их быть фарисеями. Поэтому мы честно разговариваем, мы честно обсуждаем темы, борьбу, какие-то их искушения, какие-то слабости, моменты, которые у них происходят, и выборы, которые они делают. То есть мы прекрасно понимаем состояние сердца наших детей. Наша задача не усыпить нашу бдительность, что «Ой, у нас такие хорошие дети, они так ручки на ножках сидят на собрании, там в церкви где-то
Настоящие
стоят».
Настоящие дети священника.
Да, да, да. Вот создать такой образ ни в коем случае нет. Я не делаю это для вас. Я делаю это для своих детей. Мне не нужно, чтобы вы там оценивали меня каким-то образом, какие мы там, как мы удались или не удались, потому что жизнь покажет на самом деле, жизнь покажет, их выбор покажет. Я думаю, важно заинтересовать просто, потому что когда мы гоним их палкой, вот как буква, да, то тогда это неинтересно. Но важно показать жизнь. И там есть несколько же, не обязательно не только время. То есть мы передаем ценности, идя, ложась, вставая, да, передаем эти ценности от сердца к сердцу, наш опыт. У нас есть радость и печаль, то, что вы все знаете. И как бы много моментов касаний с детьми, когда ты можешь передать какие-то истины. Это не только то, что вот садимся, читаем, выучи наизусть там и что-то такое. Очень много инструментов, которые помимо этого.
Угу. Наталья Павловская тоже привет. Наталья ГУ-15, видимо, то, что сейчас
привет,
прошло.
Дорогие.
Светлана Имаева, занимаетесь ли вы спортом? Есть ли такая возможность и потребность?
Ну, по мне видно, да, что я очень давно уже не занимаюсь спортом на самом деле.
Но есть разные виды спорта на самом деле.
Да-да-да. Я занималась эти полгода каким-то плохим видом спорта. Поэтому, что сказать здесь? Движение – это жизнь, это точно. Это нужно обязательно. И вот сейчас начинается летний сезон. На самом деле, это, конечно, не спорт, но я плаваю, да, я очень люблю плавать, и вот буду приводить себя в форму, это точно. Ваш намек я поняла и согласна абсолютно.
Это был не намек, может быть, это был...
Нет, нормально вообще, абсолютно нормально.
Слушайте, все-таки подробнее немножечко можно поговорить о том, как вы принимали решение по конкретному ребенку, да? Вы приходите, просто у меня мама еще работала в детском доме, да? И я прекрасно понимаю, как это бывает тяжело иногда, когда, допустим, ты даже хочешь... А моя мама приводила домой к нам детей из детского дома, у нас тусовались эти дети некоторые, да? И когда тебе нужно принять решение, кого из детей сегодня, например, ты возьмешь на выходные к себе домой, на выходные на выходные. А у вас более глобальная задача, вам нужно с концами его принять, да, и перед вами десятки или там даже, может быть, не десятки, но 5, 6, 10, 15 пар глаз, которые все
хотят.
Каждая из них ждет маму и папу.
Да. У нас, вы представляете, у нас вот так случилось, что мы практически никого не выбирали. У нас всегда мы шли уже за каким-то конкретным ребенком. То есть мы сначала узнавали о детях, получается, а потом начинали процесс оформления документов или в процессе. То есть у нас никогда не было, вот, что мы проходили. Мы только одного, Димку, вот так выбрали по фотографии в опеке. И то потому, что у нас уже были оформлены документы. И вот. А в остальном у нас не было такого. Вообще мы не выбирали. У нас так получалось, да.
Бог миловал вас.
Да, я бы даже не знаю, как я бы это просто пережила даже. Я бы, наверное, не смогла просто никогда.
Угу. А страх. Был ли у вас страх перед тем, как вы берете детей?
Всегда.
Всегда страх?
Да, конечно.
Страх с чем связан именно?
Страх не полюбить.
Кстати, я вспомнил. В каком-то ролике, который я краем уха слышал, что смотрела моя жена, или, может быть, это мне так кажется. Там,
может,
знаете,
вам приснилось?
Может, мне приснилось. Вы где-то, как мне кажется, упоминали о том, что вам было очень тяжело полюбить принятых детей.
Конечно,
то есть вы все равно в голове разделяли, вот это мои родные дети, а это чужие дети. Как вы с этим, как вы прошли через это?
Прошли, прямо я себя дрессировала. Любовь – это действие, заставляло себя совершать поступки любви, потом эмоции пришли.
Правда ли говорят, что мужчинам, если уж он соглашается принять ребенка, да, то ему вот этот путь принятия чужого, пока еще чужого ребенка, ему пройти проще, чем женщине?
Я думаю,
нет?
Да. Почему-то кажется мне, что мужчины более благородные. У нас есть вот эта змеиная натура, вот какая-то такая подлющая такая.
Я его там...
Оно просто, ты начинаешь придираться, то есть ты начинаешь его там усовершенствовать или превоспитывать, мы же боимся их, как бы, да, я тоже себя поймала на этом, что ты боишься ребенка и начинаешь придираться. Но огромное счастье, что к тому времени у нас уже были дети. И для меня это было стандартом, на который я опиралась. То есть я себя конкретно сравнивала, мое отношение к этому ребенку конкретному, к этим детям. И доводила прям до этого. То есть у меня никаких иллюзий вообще нет. То есть надо понимать свою природу, надо понимать свой характер, надо... Мне кажется, если бы вообще приемные родители честно себе признавались и понимали, над чем надо работать, то у нас бы меньше было гораздо возвратов. Потому что когда ты не готов признать свои ошибки, ты начинаешь... Вот то, что я слышу, они такие, они сякие, она шкода, или у них гены, или еще что-то. Я вообще во все это не верю. Я не верю. Пускай, может быть, я не права, но во всяком случае я поняла, полюбить можно любого ребенка. Это так же, как угробить свой брак, да? Ты вышла замуж по любви, ты можешь угробить любые отношения абсолютно. Разлюбить можно любого человека и полюбить можно любого человека, потому что это твой выбор и определенные действия. И я четко понимала, с чем мне приходится сталкиваться. Ну, просто с каждым разом это было все легче. Были ситуации, когда она сразу была, эта любовь, абсолютно безусловная какая-то и так далее. Ну, это однозначно нужно просто признать в себе. Признать в себе. У нас нет любви. Любовь только от Бога. Да.
Угу. Интересно. Если честно, бывало у вас когда-нибудь... Ну, естественно, честно. Мы же... у нас есть датчик, который определяет, гость отвечает честно или нечестно.
Да.
Вон там лампочка
загорает.
У меня
загорает. Там датчик, который вообще записывает.
Бывало у вас...
я всегда честно отвечаю.
Бывало у вас хоть раз вот такая вот шальная мысль, дурацкая, дурная, в голову залетала, ребенка вернуть?
А, вернуть нет. А вот типа такого, что «А зачем я в это все ввязалась?» Это было до 2012 года, серьезно.
Что случилось в 2012 году?
В 2012 году случилось, что случилось? Синдром хронической усталости, который довел меня до состояния, когда я не могла стоять больше 30 минут на ногах, потому что у меня была хроническая усталость, я не могла спать. Я довелась до такого состояния. Это был абсолютно недостроенный дом. Это был, я бы сказала, голод и нужда. Это были только стены и окна, без отопления, лютая зима. И страх перед опекой, что если кто-нибудь сейчас узнает, как мы живем, нас просто заберут детей. И вот с того момента начала выстраиваться моя система, вот, которую меня все спрашивают, за которую все приходят. Я по крупицам начала ее выстраивать, и как бы за 6 лет... Да,
об этом подробнее можно будет узнать как раз-таки...
Да, это об этом много есть в паблике, там отзывы и...
Слушайте, кстати говоря, я слышал такое еще скептическое мнение о вас.
Да, я думаю, нормально.
Человек говорил, да, ей легко, наверняка у нее муж-коммерсант, бизнесмен... Ну вот. Я тогда еще не знал, что ваш муж является священником, да? Я вообще ничего о вас не знал, когда услышал это мнение. Да, у нее муж коммерсант, бизнесмен, поэтому ей там, конечно, что ей там, деньги лопаты гребет, поэтому она этих 17 детей может легко содержать. Как на самом-то деле?
Ну, нет, конечно, сначала были 17 детей, потом был бизнес уже, да, или там, как это назвать, я даже не знаю. Ну, у нас никогда не было. Я даже об этом не считаю себя вправе вообще говорить, потому что никто в это не поверит все равно. Но когда-нибудь обещаю написать книгу и рассказать нашу историю, потому что я долго молчала, потому что я просто боялась, что у нас правда детей изымут, потому что мы прошли очень-очень многое, очень многое. Наша вера, она выкристаллизовывалась в таких боевых условиях.
Формировалась,
да.
Татьяна, мир вам. Как справлялись и что делали, когда? Тут безапелляционное прям такое заявление. Может, больше меня знает Татьяна, конечно, скорее всего. Когда мальчик хотел встречаться с неверующей девочкой. Был такое у вас?
Так, пока нет, не было еще. Мальчик хотел встречаться с неверующей женщиной. Ну, мы же должны их научить, да? То есть, если мы смотрим притчу 7 главы, то, что делает Соломон, он учит своих сыновей различать охотниц. И поэтому нужно просто научить мальчиков различать этих охотниц. И задавать вообще подросткам нужно взрослые вопросы. Ты хочешь встречаться с какой целью? И готов ли ты нести последствия этих встреч?
Угу. С какого возраста с мальчиком можно уже так серьезно разговаривать, как вы считаете?
Как только принесли его с роддома, мы сразу начинаем серьезно с ним разговаривать.
Нет, понятно, но вот прям такие вопросы в лоб, да? С какой целью ты хочешь с ней встречаться? Готов ли ты нести ответственность? Мне кажется, что какой-то есть возраст.
Наверное, это даже не в лоб, это больше о том, той степени доверия, насколько вы вообще можете быть. То есть, когда у вас не было доверия, вы никогда ни о чем не говорили, и тут такая заходишь, открываешь его комнату и говоришь, с какой целью ты хочешь встречаться? Ну, готов ли ты? Тогда, конечно, это смешно даже. А если ты выстраивал эти отношения, если у вас есть это время, беседы какие-то на такие вопросы серьезные, это ж надо было об этом думать. Никогда он уже встречается. А лет 6, наверное, да, готовить его к этому.
Как, кстати, насчет сексуального воспитания ваших детей? Как это происходит? Кто этим занимается? С мальчиками, с девочками?
Я, знаете, когда вопросы так и задают мне, как происходит сексуальное воспитание, как происходит финансовое воспитание, как будто это есть какие-то отдельные моменты воспитания. Это все воспитание. И ты начинаешь, ну как сексуальное воспитание? Девочке 2 годика, ты ей говоришь, что при мальчиках нельзя переодеваться. Это сексуальное воспитание?
Ну, в какой-то степени, да, конечно.
Конечно, сексуальное. Вот оно в какой-то степени вот так и происходит на каждом возрасте. Ну, минимум, гендерная определенность, да, то, что сейчас очень важно в нашем мире. Во всяком случае, чтобы они идентифицировали и понимали, что они девочки или мальчики. Мне кажется, это сейчас одна из важнейших задач современного родительства.
К сожалению, с вами соглашусь.
Современного родительства, как бы помочь им наслаждаться своей ролью вообще, уважать вот эту гендерную определенность свою. Какую-то развиваться.
Я просто признаюсь, да, что я как раз сейчас читаю книжку «Как разговаривать со своими детьми о сексе», поэтому...
Кто автор? Интересно.
Я даже не помню, как это там, кто автор.
Серьезно? Я просто не знаю, как разговаривать.
Пришли вам скриншот, потом фотографию. Хорошо. Жанна.
Мы все просим, мы проходим, мы открываем текст библейский. Вкусно, интересно. Вот я сейчас приехала в Питер, меня пригласили в школу, я не буду говорить куда, но мало ли что. Поговорить с детьми о сексе, действительно, со старшеклассниками. Я взяла библейский текст, то есть программа 10 лет я ее преподавала, истина любовь ждет. И взяла эти тексты, пошла и поговорила. С детьми на их языке, на понятном, абсолютно подростковом, можно сказать.
Жанна спрашивает, а как вы справляетесь с детской ревностью, если старший ребенок недополучает внимания в связи с рождением младшего, ну или появлением, в данном случае, младшего?
Ну, проблема ревности, она может быть двух, наверное, видов. Это ошибка родительская. Это в плане, когда действительно 3-летний ребенок вдруг становится взрослым, с ним почему-то перестают вообще общаться, брать его на ручки, нежкать, целовать там. То есть то, что обычно нужно делать с трехлетним ребенком, да. Или другая крайность, когда детский эгоцентризм, который не проработан, он принимает вот эти уродливые формы, и родители говорят, он просто ревнует. То здесь нужно работать с эгоцентризмом, работать с сердцем. Поэтому смотря что.
Кристина, спасибо вам за помощь. Дыханова. Через семинар спасибо от всех мамочек.
Спасибо, дорогие. Это же вы, да. Вы...
Валя, привет, Светлана Зайцева. Рада, что Бог дал Жене именно такую жену, как ты. Ты умочка.
Ой, спасибо большое. Я сама за него рада. И за себя рада.
Чайгана Ачур. Дети на каком образовании у вас, кстати говоря?
Дети в школу ходят обычно.
Все, да?
Да, все.
ГУ-13, ну, семейную, привет.
Да, я учила тоже на семейном образовании до 4 класса детей. Угу. Потом поняла, что больше 4 я просто не смогу. Реально, прям нереально.
Надежда Кольчицкая, здравствуйте. Живу в СПБ, сама иркутянка. Восхищаюсь и горжусь земляками.
Земляки, привет.
Инна Жигалова, Валентина, а если нет детей, может ли женщина быть значимой и реализованной? Тоже интересный вопрос.
Конечно.
Есть такое, знаете, мнение, особенно в таких традиционных церквях, скажем так, с историей, с таким бэкграундом, что женщина не может быть женщиной полноценной, если она не родила ребенка.
Ну, я не знаю, откуда это берется вообще, такая точка зрения, как бы, да? Потому что у нас могут быть разные обстоятельства, разные призвания, разные ситуации, разный план. Я знаю семьи, которые по 10 лет не могли иметь детей, потом они брали приемных детей, рожали потом детей. И что это значит? Ну, то есть как по шаблону? Сара тогда была что, неполноценной женщиной?
Угу.
Ну, как бы это просто мнение людей, наверное, здесь. Нам всем так нужно, почему все программы мои построены там, да, на Слове Божьем, потому что нам нужно четко понимать вообще, что говорит первоисточник. Вот мне кажется, это самое главное, потому что нам всем тяжело находиться под мнением людей, но угождать людям это бесполезно, потому что бы вы ни делали, вы родите кучу детей, вы думаете, меня не осуждают? Вот она набрала там 17 детей. Ты не родишь детей, тебя тоже будут осуждать. Какая разница, что люди говорят?
По любому поводу есть повод для осуждения.
Всегда, да.
Это
сколько
правда.
Бы у тебя ни было. Когда мы взяли первых детей, последних детей, то есть люди, ну это вообще, не знаю. Не опирайтесь просто на их мнение, не опирайтесь.
Как часто вас критиковали, я причем спрашиваю, прям утверждая, что вас критиковали, как часто вас критиковали, что вы берете детей за денег, которые платит вам государство?
Ой, ну да, ну я думаю, что в Бурятии это вообще настолько неактуальный момент, потому что когда ты сравниваешь московские выплаты, может быть, да, там, то там действительно может быть, ну, и надо признать, что есть, к сожалению, есть такой момент, конечно. Ну, я не знаю, 5 тысяч на ребенка ради денег... Я не знаю. Я даже не представляю, если честно, вообще.
Угу.
Ну, я не знаю. Первых двоих мы усыновили, если вас это утешит. На них не было никаких выплат, даже единовременного пособия тогда, в 2004 году. Если вас это утешит, успокоит, и обелит в вашем лице меня, то их буду очень рада. Но я не считаю, что я должна оправдываться как-то и обосновывать, почему я беру детей, потому что будет время, когда мы все узнаем друг о друге.
Нина Киркор, извините, если неправильно прочитал ударение, неправильно поставил. Пускай обильно на вас изливается благословение от Господа нашего Иисуса Христа.
Дорогие,
Лариса Мухина. Добрый день, Валентина. А имена детей вы не путаете?
Это, наверное, мужчина, надо спросить, да. Была такая смешная история, действительно, когда я родила Аришку, и я лежу ее, кормлю, и что-то там, она укусила меня или что-то такое, я не помню. И я такая, Лисика, Азарик, Марик, кто ты?
Как тебя зовут? Как тебя зовут?
Ну, путать, конечно, нет. Ну, в смысле, что я там Алену дам, ой, ты кто это? Нет, это, ну, как у всех, наверное, так, по зоопарке там, когда что-то там можно нечаянно назвать там. Да, а так как путать? Ну, я не знаю, нет, конечно.
Любовь Печерская, женщина.
Ой,
с большой
Люба,
буквы.
Дорогая, я вообще просто, это тоже мой выпускник.
Татьяна Вересова, Валечка,
Танюшка,
так приятно тебя видеть, добрый
спасибо
день.
Спасибо большое.
Вера Гулиц, здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Были ли у ваших приемных детей кризисы, адаптация, и как вы с ними справлялись?
Угу. Да, хороший вопрос, спасибо большое, я думаю, что полезно будет. Ну, я вообще, адаптация есть обязательно, да? Ну, что я подразумеваю под адаптацией, это формирование эмоциональных связей. Вот формирование эмоциональных связей, я считаю, по моим наблюдениям личным, это 1 год, когда вы прилепляетесь к ребенку, вот становитесь действительно одним целым, семьей там, и так далее, когда вы его узнаете, когда вы видите. И единственный мой совет вот, это снизить требования и ожидания от ребенка. Вот просто принять. Я не знаю, может быть, кому-то поможет. Меня часто спрашивают, были ли у вас проблемы там, с приемными детьми. Я говорю, что ну не было. Ну, опять же, с другой стороны, начинают меня спрашивать, а вот это ваши делали дети? Я говорю, да, делали. А это делали? Да, делали. Ну, то есть, ну что, воровство, ну, встречались. Ну, матерное слово, ну, встречались. Эгоизм, ну, встречали. Ну, для меня это не является проблемой, по которой бы я вернула детей. Это просто для меня даже. Ну, как-то даже, я не знаю, я не считаю это проблемой. Это обычный процесс воспитания, как бы никто не застрахован. И не кровные твои тебя дети не застрахуют никогда даже от такого поведения. Поэтому, как бы, ну, вот единственное, что... Мне кажется, нашим детям всегда помогало, потому что у нас и вторичное сиротство, 5 детей, и вторичное сиротство, то есть возвращенные уже из приемных семей.
5 детей у вас?
5 уже вторичное сиротство. Да, были в других семьях.
Уже тяжелые дети.
Наверное. Да нет тяжелых детей. Я вообще не знаю, откуда эти штампы. Откуда это клише? Мне кажется, это вот просто
взрослые. Я имею в виду, что они ранены в большей степени, чем дети.
Они ранены, да, но это ни в коем случае не определяет их поведение или их жизнь, и то, что им было плохо, с ними будут проблемы. Это вообще ни в коем случае даже. Поэтому мы всегда в первый день, когда мы встречались с любым нашим ребенком, мы всегда снимали вот этот градус, потому что они тоже боятся. Они тоже боятся. И вот это условия, по которым их принимают или их будут любить. Вот если ты, вот если то. Мы всегда говорили, мы, вот я мама, это папа, мы хотим быть твоими мамами и папой. И если ты согласишься, ты должен знать, что мы никогда тебя не бросим, мы никогда тебя не вернем. Мы будем любить тебя всегда, как бы ты себя не вел. И это не то, что мы просто какую-то мантру говорили, это наша позиция. Это наша позиция точно, что как бы наш ребенок себя не вел, мы никогда его не бросим, не предадим и не вернем. И нет такого поведения, которое бы заставило меня его разлюбить. Ну что это значит? Потому что любовь – это выбор, это не эмоции. И поэтому у нас вот каких-то, вот, правда, такого деструктивного поведения от приемных детей никогда не было. Я не знаю, как будет, конечно. То есть это не значит, что мы идеальные или там дети у нас идеальные. Просто Бог миловал пока. Угу.
Анна Смирнова, Валюша, умничка, пишет.
Аня.
Соскучилась по тебе очень.
Спасибо, дорогая.
А, Наташа Нитовская и Диана Лукашевич спрашивают, где можно больше послушать вас, побольше немножечко о вашем обучении. Это можешь об этом сказать? Можно? Прямо
это
сейчас?
Это паблик, да? Паблик, где? Школа деловой домохозяйки. Там есть очень много видеоматериалов.
Вконтакте, в Фейсбуке,
где? Вконтакте и Фейсбуке.
Везде, да? И в Одноклассниках?
В Одноклассниках.
Да, везде, друзья. Набираете Валентина Красникова.
Школа деловой домохозяйки.
Где бы вы ни набрали Валентина Красникова, вы везде ее найдете. И сможете побольше узнать о том, чем она занимается. Какая самая большая проблема вот за эти... Сколько лет вы уже, скажем так, мегамама?
Мегамама?
То есть старшему 18 лет у вас, да, получается?
18.
17,
будет
18. То есть вы 17 лет уже мама.
Ну, 18.
18 лет мама. Самая большая проблема, которую за эти 18 лет вы встречали как мама. Вот прям такая, блин, вот
большая проблема.
Ужас, какая проблема, да.
Так, наверное, воспитание ради ребенка. Ребенка ради ребенка. Самая большая ошибка, во всяком случае.
Самая большая ошибка и самая большая проблема, с которой вы справлялись, воспитание ради ребенка.
Да. Когда мы родили, это вот слепая любовь. Слепая. Когда я думала, что одной любви будет достаточно.
Угу. И как вы с этим справились?
Мы до сих пор справляемся с этим. То есть мы до сих пор решаем последствия.
Угу. А сколько мне... А, вот, это не вопрос, это не вопрос. Это опять комплименты. Катя Байрамова.
Спасибо.
Валюша, вы столько мне в жизни дали, слушаю и не могу наслушаться вас.
Спасибо, дорогие.
Анна Фурман, такая хорошая. Это все, спасибо, все про вас, такая
спасибо
хорошая.
Большое.
Какие книги вы порекомендуете к прочтению родителям? Вот помимо рекомендации слушать ваши семинары, естественно, какие книги вы порекомендуете к прочтению родителям по отношению и воспитанию?
Вот меня часто спрашивают этот вопрос, да, и получается, что я должна как бы поручиться за автором. Я вот сама могу сказать, что вот эта система моя, взрослое родительство, да, это, я ее не могу даже в полной мере назвать. Я систематизировала очень много информации, это 100%. Но это был опыт. То есть я читала книгу, и там было очень много разной информации. Одна была правильная, другая была неправильная. Но ты понимаешь, что она не работает или несет вред, только когда ты это сделал. Поэтому я никогда никакого автора, честно скажу, не рекомендую, потому что я не видела ни одного автора, который был бы прав во всем. Вот абсолютно mm-hmm. точно. Поэтому я никогда не беру на себя ответственность сказать, что вот читай вот эту книгу, здесь все окей. Потому что, во-первых, как вы интерпретируете это знание, это вопрос. А во-вторых, не было такого автора, который бы не ошибался, вот если честно. Я могу назвать тех авторов, которых я вот глубоко уважаю, там, и часть методики какой-то я беру, Это, безусловно, это Гарри Зо. Это, наверное, вот то, что спасло какой-то, в какой-то степени нас тоже. Во всяком случае, это в той части, где младенцы. Ну, Джош Макдауэлл. Ой, сейчас я скажу какие-то фамилии, я не знаю.
Нет, Макаренко. Джош Макдауэлл, ты есть
подожди,
такой?
Подожди, нет, который детское воспитание. Я не вспомню сейчас.
А я даже деле. Не знаю, потому что...
Вот, поэтому... И Макаренко. Макаренко тоже очень много.
Но Макаренко это образования... классика практически.
Там, ну, да? Конечно, да. И он достаточно здравый. Я бы рекомендовала в том числе Спока в какой-то части тоже. То есть он тоже такой достаточно здравомыслящий. Но опять вот сказать, что все туда, оно не работает. Если бы это так было, это было бы очень круто. Это
вообще любая очень... теория, она очень сильно отличается, конечно, от реальной жизни.
Конечно,
какой бы
да,
сферы жизни она ни касалась.
Да, да, да.
Хорошо. Екатерина Бабенко. Опять комментарий, в смысле комплимент.
Ну, можно не считать
нет, как-то. Валюша, да благословит вас Господь в вашем служении. Настя Веселова. Валентина, какая вы молодец. Сколько добра и света вы дарите всем нам. Считаю, что правильно делаете, что несете свою мудрость в массы. Высочайшая миссия. Вика Новикова, Ира Солодова. Супер, вы наше солнце.
А так, вот... девчонки, я обычная мама с такими же тараканами там, и всем остальным, которые то же самое, что и у нас у всех.
Наталья Буркова говорит, что вы пинок. Нет, ты пинок для нас всех. Спасибо за твой труд.
Наташа, спасибо большое.
5 минут у нас осталось, на самом деле, 4,5. Несколько вот таких практических советов, которые можно, допустим, да, есть мама, есть дети, там двое, трое, даже один, неважно. Немножко практических советов, которые можно прямо сегодня исполнить по вот, организации времени себя и своего ребенка.
Ой, очень просто. Ложитесь пораньше спать. Серьезно, ложитесь пораньше спать. Обязательно отдыхайте. Обязательно сбалансируйте сферу. Не зацикливайтесь на детях. Это вредно им в первую очередь. Это вредно им. Вас станет так много, что они начнут вас ненавидеть. Как бы, да? И самое важное, наверное, это самое первое, что мы теряем, когда рожаем детей, это ежедневное. Еженедельное, ежемесячное, ежегодное внимание мужу. Это, наверное, самое главное.
Я, друзья, девушки, я поддерживаю
это прямо, ежедневное это прямо внимание обязательно. Мужа. Это прям вот должно быть запланировано это время, когда ты завершаешь все свои дела. И он приходит с работы вообще. В нашей концепции, ну, вот в концепции гениальной уборки, порядок в доме, голове и сердце, это самая главная цель, чтобы я, моя задача освободить ваши вечера и освободить ваши выходные от этого бега по кругу, чтобы вы встречались с вашим супругом для того, чтобы провести это время в отдыхе, наслаждаясь общением друг с другом и детьми. То есть весь тайм-менеджмент на это построен.
Ну, интересно, цели. Хорошо. Доктор Добсон вас спрашивают.
Вот Добсон, Джеймс Добсон, не Макдауэлл, да. Опять же, я не согласна с ним категорически в части детского анонизма, например. Вообще категорически не могу принять его точку зрения.
Я ее не знаю, поэтому абсолютно. Прокомментировать ничего не могу.
Поэтому, да, эта книга «У вас растут сыновья», я категорически не согласна.
Вы сказали,
хотел поэтому я не могу сказать, что я ручаюсь за доктора Добсона. Там
хорошо.
Все тоже фильтровать надо.
Ну, я думаю, что все, да, все надо фильтровать. Вы сказали, воспитание ребенка, ради ребенка, слепая любовь. А можно об этом поподробнее, как надо и как не надо? Вот буквально две минуты.
Я быстро, наверное, расскажу вот то, что мы, потому что как бы дети рождаются первые особенно, да? Ты не прошел этот путь, ты не знаешь последствий. И ты идешь просто вслепую, вот как котенок, да, вот идешь просто, делаешь что-то, кажется, любишь его. Я просто всегда говорю о том, что нужно не просто любить любовь и характер, воспитание характера, потому что никакие таланты, никакие способности без характера, который бы мы заложили как фундамент, они не реализуются. И мы просто выращиваем слабых, эгоцентричных, зацикленных на себе людей, которым очень сложно и в обществе, и с нами потом, и мы сами имеем проблемы. Поэтому любовь 100%, это самое главное. Любовь, похвала, объятия, нежность, да. Но плюс к этому обязательно дисциплина, ответственность, руководство, наказание какое-то, да, ну какие-то последствия, потому что жизнь так устроена. И вот если мы не воспитываем характер, наверное, это самое главное, подлючить родительское, выпустить вас в свою жизнь. Совершенно не готовых, незрелых детей. Взрослые, которые не повзрослели. Вот это.
Анна Фурман. Подростковый возраст. Как справляетесь?
Пока вот... Мне не хочется просто сказать как бы о своем ребенке вот так публично, что там какие-то у нас проблемы и так далее. Да? Решаем по мере поступления.
Хотя вы особо не стесняетесь об этом говорить в личных семинарах?
Да, когда закрытая какая-то аудитория, конечно. Я просто не уверена, что ему будет приятно, это мне не хочется.
Хорошо. У нас осталось буквально полтора минуты, вряд ли мы
я
успеем.
Я хочу сказать, что бороться нужно всегда. Бороться всегда и дети, и подростки, какие бы ни были проблемы, они все отзывчивы. Их нужно продолжать любить. С ними нужно... Единственное, что... Вот самое главное – это принцип «два уха, один рот». Вот это в подростковом возрасте – это просто вообще самое главное. Слушайте больше. Меньше говорите, больше слушайте.
Да, есть такая фраза еще довольно известная, что Бог не зря человеку дал два уха и только один язык. Да, поэтому да. Двумя ушами работаете.
А у женщины вообще язык это? Как два.
Вы работаете в основном на женскую аудиторию, да, поэтому конечно. Я вас попрошу сейчас забыть про женщин. И буквально конечно. 30 секунд пожелания именно мужской части мужской. Нашей аудитории.
Так, я сейчас если скажу правду, я потеряю женскую аудиторию.
Но тем не менее, попробуйте.
Так, ну что, хочу сказать, что женщине, вашей жене, нужна любовь и дисциплина. Точно так же.
Женщина, вам нужна любовь и дисциплина. И никогда об этом не забывайте.
Не позволяйте ей. Да, вы любите, проявляйте эту любовь. Она нуждается в этом, как в воздухе. Но не позволяйте ей унижать вас. Вот. Никогда не позволяйте. Никогда не позволяйте.
Спасибо. Валентина Красникова, мега-мага. Мега-мага. Мега-мама. 17 детей. Да. И вы можете найти ее в любой соцсети, чтобы поближе с ней познакомиться. Глаз народа, медиапортал teos.fm, Владислав Юртов. Еще раз, Валентина Красникова.
Спасибо всем, дорогие.
Спасибо, пока. Спасибо. Делайте репосты.
Всего доброго.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.